«Ты не слушаешь меня», — произнесла сбитая с толку Брида. Лоренс опять привлек ее к себе. «Чувства несутся вскачь, как бешеные кони», — вспомнилось ей. «Расскажи мне все», — так же нежно попросил Лоренс. «Я сумею выслушать и понять твое решение. И подчинюсь ему. Даже если ты скажешь, что уходишь к другому. Даже если захочешь, чтобы мы расстались. Мы вместе уже довольно долго. Но я не знаю тебя до конца, не знаю, какая ты. А сегодня мне целый вечер кажется, что ты — это не ты». Бриде захотелось расплакаться. Но все слезы были уже пролиты, пока она шла в ночной тьме, пока смотрела на говорящие карты Таро, пока брела по заколдованному лесу. Чувства, как бешеные кони. Что ж, придется дать им волю, ничего другого не остается. Она села перед Лоренсом, вспомнив, что и Мак, и Уика любят эту позу. Потом, разом не останавливаясь, выложила все, что случилось с ней после того, как в лесу произошла ее встреча с магом. Лоренс слушал молча, не перебивая. Когда же она упомянула фотографию, он спросил, не приходилось ли ей когда-нибудь на каких-нибудь курсах слышать о катарах. «Я знаю, ты не веришь ни единому слову из того, что я рассказываю», — ответила она на это. «Ты считаешь, что это бессознательно отложилось у меня в памяти, и я просто припомнила то, что уже знала, да забыла». «Так вот, Лоренс, никогда в жизни я не слышала о катарах. Впрочем, у тебя всему найдутся объяснения». Она не могла унять дрожь в руках. Лоренс, между тем, поднялся, взял лист бумаги и проделал в нем два отверстия на расстоянии 20 сантиметров одно от другого. Потом вертикально поставил лист на стол и подпер бутылкой, чтобы держался. Потом ушел на кухню и принес оттуда пробку. Присел к столу и отодвинул бутылку и лист на другой конец, а перед собой положил пробку. «Подойди сюда», — сказал он Бриде. Та поднялась, пытаясь скрыть, как дрожат у нее руки. Но Лоренс, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. «Давай представим себе, что пробка — это электрон. Одна из элементарных частиц, составляющих атом. Понятно?» Брида кивнула. «Тогда смотри внимательно. Если бы у меня была здесь сложнейшая аппаратура, которая позволила бы мне выстрелить электроном в сторону этого бумажного листа, он прошел бы через оба отверстия одновременно. Только электрон способен пройти через два отверстия и при этом не разделиться». «Не может быть», — сказала она. «Я не верю». Лоренс скомкал лист и швырнул его в мусорное ведро. Пробку положил туда, откуда взял. Он вообще был очень организованный человек. «Можешь не верить, но дело обстоит именно так. Все физики знают это, но никто не может объяснить. Вот и я не верю ничему из того, что ты мне рассказала. Но знаю, что каждое твое слово — правда». Руки у Бриды все еще тряслись. Но она не плакала и не потеряла самообладание. Одно только ей было вполне очевидно. Выпитый виски уже совершенно перестал на нее действовать. Голова была ясной и работала с необыкновенной отчетливостью. «А как поступают твои физики, сталкиваясь с тайнами науки?»
«Проникают в ночную тьму».
«Если использовать выражение, которому ты меня научила?» «Мы знаем, что тайна пребудет с нами всегда, и потому учимся принимать ее и жить с нею. Уверен, что то же самое происходит сплошь и рядом в жизни. В ночную тьму погружена мать, вразумляющая сына, и иммигрант, приехавший за 39 земель в поисках работы и денег. Все верят, что их усилия не пропадут в туне, что труды будут вознаграждены, что настанет день, когда они поймут, что же произошло с ними на этом пути и что в тот миг так страшило их. Но вперед нас ведут не резоны и доводы, а воля и желание». Брида почувствовала, как внезапно навалилась на нее неимоверная усталость. Стала клонить в сон, в то единственное волшебное царство, куда открыт ей теперь доступ. И в ту ночь ей снились прекрасные сны. Какие-то моря и поросшие деревьями острова. Она проснулась на рассвете и обрадовалась, что Лоренс рядом. Поднялась, подошла к окну, взглянула на еще спящий Дублин. Ей вспомнился отец. Когда она просыпалась с криком от того, что приснилось что-то страшное, Он брал ее на руки и подносил к окну. И это детское воспоминание потянуло за собой другое. Она была на пляже с отцом, и он попросил ее посмотреть, очень ли холодная вода в море. Бриде было тогда 5 лет, и она, очень обрадовавшись такому ответственному поручению, побежала к воде, окунула в нее кончики пальцев. «Я попробовала! Холодная!» — крикнула она отцу. А тот взял ее на руки, вошел в море и вдруг, не сказав ни слова, швырнул ее в воду. Брида сначала испугалась, но потом ей эта забава понравилась.
«Ну, как тебе вода?» — осведомился отец.
«Отличная!» — закричала она в восторге. «Ну так вот отныне и впредь запомни. Хочешь познать что-нибудь? Погрузись в это с головой». Брида не последовала этому совету и очень быстро вообще позабыла о нем. В свои неполные 22 года она перепробовала уже множество всякой всячины, но каждый раз остывала так же легко, как загоралась чем-то новым. Ее страшили не трудности, а необходимость, однажды избрав некий путь, всегда им следовать. Изберешь один какой-то путь, значит, придется отказаться от всех прочих. Впереди у нее была целая жизнь, и Бриде всегда казалось, что, быть может, в будущем она горько пожалеет о том, чем сейчас занялась бы с удовольствием. «Я боюсь обязательств», — думала она. Хотелось пройти множество открытых перед нею дорог, а в итоге могло получиться так, что не пройдет ни одной. Даже в том, важнее чего нет в жизни, в любви, не сумела она дойти до конца. Испытав первое разочарование, она лишилась возможности полностью вверяться охватившему ее чувству. Потому что боялась. Боялась страдания, потери, неизбежного расставания. А ведь и то, и другое, и третье непременно встретятся на дороге любви. И единственный способ избежать их – не вступать на эту дорогу вовсе. Все очень просто. Не хочешь страдать от любви – не люби. Как если бы человек, чтобы не видеть всех мерзостей жизни, взял бы да и выколол себе глаза. Боже, как трудно жить на свете. Надо рисковать, надо по каким-то путям идти до конца, а с каких-то поворачивать назад. Она вспомнила, как Уика говорила, что некоторые люди идут по дороге для того лишь, чтобы убедиться, она им не подходит. И это еще не самое скверное. Куда хуже необходимо сделать выбор и до конца дней своих терзаться мыслью, а правильно ли ты выбрала? Никому на свете не удается сделать выбор, не мучаясь при этом страхом. Но таков, стало быть, закон жизни. Это ночная тьма. И никто в мире не сможет избегнуть ее, даже если не станет принимать никаких решений, если даже не найдет в своей душе отваги что-либо изменить, ибо отсутствие решений уже есть решение. Но ему никогда не обрести сокровищ, таящихся в ночной тьме. Наверное, Лоренс прав. И, дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их вначале. Точно так же, как сейчас, она смеется над змеями и скорпионами, которыми ее фантазия населила лес. Отчаяние было так велико, что она даже позабыла. Святой Патрик, небесный покровитель Ирландии, в незапамятные времена вывел отсюда всех змей. «Как хорошо, что ты есть на свете, Лоренс», — прошептала она так, чтобы он не услышал. Снова легла и вскоре уснула. Но сну предшествовало еще одно воспоминание об отце. Как-то в воскресенье семейство в полном составе отправилось обедать в дом деда. Бриде было в ту пору уже лет 14, и она жаловалась, что ей никак не дается какое-то домашнее задание. Все, что не начинала она делать, оказывается ошибочным. «Быть может, эти ошибки и научат тебя чему-то», — сказал тогда отец. Брида же упорно твердила, что ничему они ее не научат, потому что она избрала неверный путь, и теперь уже делать нечего. Тогда отец взял ее за руку и повел в ту комнату, где ее дед смотрел телевизор. Там же стояли старинные стенные часы, остановившиеся много лет назад, потому что нужных деталей давным-давно уже не выпускали. «Смотри», — сказал отец, подведя ее к этим часам, — «и постарайся понять, что нет на свете ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время».